Эх, дороги, пыль да туман, холода, тревоги, да степной бурьян. Знать не можешь доли своей, может, крылья сложишь посреди степей. Вьется пыль под сапогами, степями, полями, а кругом бушует пламя, да пули свистят.
Дороги, пыль да туман, холода, тревоги, да степной бурьян. Выстрел грянет, ворон кружит, твой дружок неживой лежит,
а дорога дальше мчится, пылится, клубится, а кругом земля дымится, чужая земля. Пыль да туман, холода, тревоги, да степной бурьян. Край сосновый, солнце встает у крыльца родного. Мать сыночка ждет, и бескрайними путями, степями, полями, все глядят вслед за нами родные глаза. Эх, дороги, пыль да туман, холода, тревоги, да степной бурьян.
Все-таки удивительная, да?
Певческая. Потрясающая песня.
Да. Певческая культура наша забытая.
Да.
Это же 70-е годы, и песня была создана, вернее, был запрос, государственный запрос для ансамбля НКВД, для того, чтобы они написали что-нибудь такое, что нигде, никогда, ничего. И они как раз хотели как бы подвести некий итог такой военной тематики, и создалась вот эта удивительная песня, действительно удивительная.
Дорогие мои, с вами передача «Лаврские встречи», я ее ведущий, священник Анатолий Першин. У нас в гостях Анна Александровна Загребнева.
В прошлый раз была Анна Загребнева.
Да, ну, в связи с тем, что прошла передача, я в этой передаче узнал очень много о вас. Мы же едем в поезде.
Да.
Я узнал вашу историю. Я понял, что вы руководитель такого уникального, единственного в мире, не побоюсь этого слова,
театр. Это не я, это Ольга.
Ольги Бергольц, да, блокадного театра.
Да.
И мы выяснили, что это очень необходимо в теперешнее время, когда это такой патриотизм, невыхолощенный какой-то, ради чего-то, ради какой-то даты, галочки.
Вот нам,
а то, что это вот живой такой патриотизм, и хорошо бы молодые люди к этому подключались, чувствовали, прочувствовали.
Они боятся. Сейчас,
Аня, да. Я закончу. Вот смотришь фотографию, допустим, я смотрю на фотографию своего отца, войну. Они с мамой стоят, вот 45-й год, конец. У мамы в руке веточка сирени, и они где-то там вот, у них любовь. Вот. Они же планируют свадьбу, но война еще не кончилась. А они уже живут дальше. Я смотрю на них, они молодые, красивые, у них такие глаза. Я смотрю на них, и для меня-то они потом последствия родители, они уже старенькие, и они умерли. А вот взгляд на эту фотографию мне вызывает такие чувства, я не знаю, с чем их даже сравнить. И слезы, ну, не знаю, так вот, я оживаю, вот так можно сказать.
Хочется немцев идти крушить за свою родину, за свою семью.
Строчи пулеметчик, вот. За синий платочек.
За синий платочек, что был на плечах
дорогих.
Да, да.
Вот я думаю, что, может быть, и тобой руководили такие какие-то чувства, вот когда ты создавал этот театр.
Я до сих пор еще не разобралась, какие чувства мной руководили, потому что, к сожалению, я лопух у дороги. То есть у меня заканчивается история моей семьи на бабушке. Дедушки я не знаю ни с одной, ни с другой стороны. Да, и я даже не понимаю, откуда во мне вот это вот... Я когда в первый раз в 90-х годах стала на вокзале московском в Петербурге с чемоданчиком в платочке, но не в синем, в пуховом, и в валенках, и сказала... Я вернулась домой, это мой город. Откуда, не знаю. Буду разбираться, буду искать. Очень хочется гордиться, как вы, вспоминать эти фотографии. Я надеюсь, что все-таки мне удастся найти своих бабушек и дедушек. Мне очень хочется, чтобы наше молодое поколение стремилось узнать истории бабушек, дедушек, истории, не боялось завязывать узелки памяти, потому что это делает нас людьми. Чем больше мы болеем, вот нам всегда в театралке говорили, чем больше вы переживете, тем больше вам удастся на сцене быть достоверным, неравнодушным. Это очень важно для артиста. И все равно все будет мериться ведь потом не количеством гонораров и всего остального. Ты потом не вспомнишь, сколько ты получил за участие в какой-то городской акции, там, 9 мая, например. Но вот ты вспомнишь о том, что вот 9 мая мы в пансионате полтора часа пели песни, и зал стоял, 450 человек, все дети, взрослые, мы пели все известные песни передвижной бригады, это было... И смотрели фильмы, параллельно шел видеоряд. Я специально подобрала такие настоящие советские, хорошие, патриотичные. То есть это какой-то такой живой, радостный патриотизм. Опять же, безоценочный. Я хочу сказать, что не хочу давать оценок. Хорошо это было и плохо. Мы были счастливы. Очень хотелось бы этим счастьем поделиться сейчас с молодыми, потому что они несчастливы. Мне, кстати, театр родился, и вообще спектакль родился от того, что одна... Вам известная дама, не скажу кто, сказала, ты понимаешь, я несчастлива, у меня есть все, но я несчастлива. И тут же у меня всплыла эта пьеса, где они говорят, у нас нет ничего. Какими мы счастливыми бывали, какой свободой бурной дышали, что внуки и внуки завидуют им. Это же действительно удивительно, как это, не имея ничего, быть вот так вот рядом. Вот можно бесконечно рассказывать. Хотя меня часто укоряют в том, что я беру только положительные истории блокады, исследую. Но дело в том, что мне понравилась фраза одного удивительного мастера театрального, который сказал, «Всю грязь я вижу на улице. Покажите мне, как из нее выйти. А выход из нее я вижу только через узелки памяти, которые каждый должен завязывать сам».
Стихотворение вы
да,
сразу.
Давайте, да.
У нас творческий же диалог.
Конечно же. Я к вам из 40-х, а вы мне из 2020-х. Это удивительно.
Цветы на помойке. Из грязи, из мрада. Растут неземной красоты. И мне ничего в этой жизни не надо, лишь только смотреть на цветы. А сам я из праха. Я пепел, я ветер, я призван в земную юдоль, чтоб эти цветы на помойке я встретил и тем заглушил свою боль.
Ну, это можно сказать, что это пресс-релиз к следующему проекту, потому что
вот они, цветы, они самые растут.
А помойка – это та история, которая никому не нужна и которая выкинута. По большому-то счету. Сейчас же так, к сожалению, почему-то все перепутано, смещены акценты.
Можно ведь не заниматься помойками, рыться в них. Кто-то видит цветы, кто-то видит помойки.
Конечно же. Да, надо, я хочу что сказать. Я всегда говорю всем своим ученикам и всех, кого я вижу. Ребята, город Санкт-Петербург – это наш город. Это мы. Это не стены. Это не улицы. И это не законы, которые говорят нам государственные деятели. Это твой каждый поступок. Ты вот поднял фантик. Ты сорвал, увидел цветок на помойке. Ты помог бабушке. Ты уступил место. Ты просто извинился за то, что тебя пнули. И это твой подвиг маленький. То есть это настолько важно. Вот нас воспитывали в подвиге. У нас в детстве было главное – это каждодневный подвиг. Это вот как совершенно недавно одна актриса известная сказала, моя знакомая, она говорит, мы какие-то были увлеченные поколения. Это 60-е, 50-е, 70-е. Мы, говорит, все время чего-то искали. Нам все время что-то было нужно. Нам невозможно, вот мы такие, нам невозможно остановиться.
Найти и не сдаваться.
Да, найти и не сдаваться, да, но найти легко, потому что сверхзадача одна – это божественное в жизни. Нам нужно человека вернуть к божественной сущности, к тому, чтобы он увидел о том, что все-таки, ну, во-первых, он не один, потому что, конечно же, очень тяжело. Ольга Федоровна всегда была неудобна. Все, что с ней связано, не поддерживает. Город поддерживает. Как ни странно, земля поддерживает. Асфальт. Я совсем недавно стояла в Музее обороны и блокады, вела потрясающую акцию. Летчик в 45-м году, молодой парень, герой Советского Союза, погиб в Эстонии, с самолетом рухнул. И его в 19-м году нашли. 75 лет прошло. И его останки привезли в Музей обороны и блокады. Да. Благословили и отправили в Кабардино-Балкарию, откуда он родом. И вот это было. И вдруг я поняла, что передо мной спали вот эти вся красота выставочного зала отреставрированного Музея обороны и блокады. И я поняла, что там за этим, так же, как и весь наш Ленинград.
Там жизнь.
Да, там пробитые стены.
Вот, мертвый лежит, да, кости мертвого человека, но это жизнь.
Вот так вот представить, это мы ходим по земле, под асфальтом, взрытая земля, кровь, слезы, боль. И вот эти вибрации, я всегда удивлялась, думаю, что за вибрации такие у нас в Петербурге, которые не дают спать спокойно. Вот они такие. Очень хочется, чтобы молодежь чувствовала эти вибрации и гордилась, и не позволяла себе ни ругаться матом, ни в коем случае не уподобляться никаким. Я все-таки считаю, что у нас великая страна Русь. И у нас великая культура, у нас великая вера православная. Вот. Каждому самому давать, нужно самому дать оценку и понять, что, как и чего. У нас удивительные отцы, к которым можно обратиться. У нас в 90-х не было возможности обратиться к отцам. Мы бегали, я помню, на кладбище сидела и молилась у заколоченного храма. Это были 80-е годы. Вот. Сейчас у людей есть возможность, давайте пользоваться этими возможностями для того, чтобы потом в конце пути сесть и сказать, в окружении внуков, огромного количества детей и внуков, не меньше 3, а то лучше 5, чтобы было детей, и тогда у вас как минимум будет 10 внуков. Спать спокойно не будете. Вот. Вы останетесь и будете петь советские, русские, православные песни, где-то близко к земле, конечно же, потому что город Петербург, сюда нужно приезжать и опять уезжать к земле, к родине.
И вот вернемся к театру, да?
Да.
Вот вопрос меня всегда интересовал, он не только меня интересует. Сам актер и Вера, вот, как это может сочетаться, несмотря на противостояние, и многие, ну, даже официальные есть, и была борьба с театрами всегда.
Это непростой...
Как с лицедейством.
Да,
как
правильно.
Как сейчас. Вот.
Лицедейство, вот это хорошее слово. Лицедейство, мы меняем лица.
Угу. Если ведь ты... актер, он вживается в другую роль.
Я вот этим всегда мучилась.
И потом выходить очень трудно. Это же может даже и нельзя делать, переходить в другую сущность.
Но если ты эту сущность... Почему актер, например... Я вообще считаю, что у театра должна быть обязательно высокая сверхзадача. Это об этом как бы и резюмировалось-то. Станиславский 100 лет назад, это одна из его ступеней творчества. Потому что куда бы ты ни вжился, ты всегда должен показать выход к свету, к этой высокой сверхзадаче. Какой бы ты ни был самый плохой человек, даже играя Гитлера, непонятно...
Или Смердякова.
Или, да, или опять же ты играешь, ты должен показать, либо показать, ай-яй-яй, не надо так, тогда максимально опуститься в эту греховную сущность. И дать обязательно ответ. Всегда, я почему говорю, есть два понятия для меня. Искусство и творчество. Искусство — это искусственное, вот это лицедейство. А творчество, когда ты неравнодушно говоришь о тех темах, которые тебя беспокоят. В государственном театре об этом практически невозможно говорить. И сейчас, тем более, потому что...
На зависимости.
Да. Мне удивительный человек, Дмитрий Федорович Власов, московский театральный деятель, сказал, что нет военных спектаклей. И в этом году году на его фестиваль не выступил ни один государственный театр с военной тематикой. Только молодежные, как мы. Но это хорошо.
Это модерн.
Да, постмодерн. Да-да-да, постмодерн. Я была
это
на фестивале.
Ужасная штука.
Ужасно. Была на фестивале в Набережных Челнах. Всем рассказываю со слезами и с чувствами. Потому что из 35 спектаклей 30 были про расчлененку. Про уничтожение, низменные страсти. И только 2 было про военную тематику и 3 поэтических спектакля. Очень грустно было. Очень было грустно.
У нас еще один здесь театр есть, «Странник»,
да,
который тоже ведет эту линию.
Глубоко мной любимый, да, у него уже, они такие старожилы, они держат эту планку. Вообще очень несложно, они-то объявились православным, и к ним уже, как говорится, претензий нет, все с ними ясно. Они православны-то, и все.
А ты пробиваешь дорогу.
Мы какие-то, я еще не знаю, у нас появилось лицо, мы молодые, мы поем, мы танцуем, мы говорим... О чем-то, как нам сказали, мы не понимаем, как вы это делаете. Вы нарушаете все театральные законы. У вас нет последовательности. Но, говорит, когда выходишь с вашего спектакля, ты счастлив. Вот это, наверное, самое главное.
Аня, я всегда поражаюсь тому, что насколько была в годы Великой Отечественной войны сила песни была задействована. Буквально, которая поднимала и бойцов, и, вообще, музыка, насколько она сильно действует на именно на патриотические чувства. И блокадная симфония, да,
конечно,
Шостаковича,
конечно.
Какая мощь. До сих пор ее слушаешь, у тебя содрогается все.
Да,
ты
да.
чувствуешь.
А он писал ее в блокадном Ленинграде, да. Первые части.
Да, и песни, которые на фронтах пела, допустим...
Клавдия Шульженко. Кстати,
да.
Клавдия Шульженко была одной из первых актрис, которая была вызвана в передвижную бригаду, в агитбригаду. И она с сентября по февраль сыграли они 250 концертов на фронтах. Это мы посчитали 4 концерта в день. Вот. И она сказала, только тогда я стала Шульженко, когда я сыграла эти 250 концертов. И оставшиеся дни блокады она уже ездила тоже по фронтам. И еще, то есть всего было сыграно 580, по-моему.
А где она жила-то? На Москве, да?
Нет, она петербурженка.
Да.
Они с мужем встретились, он был тогда очень знаменит, Карелли. Вот, у него были свои программы, он был куплетист. Она только-только начинала. У них родился как раз перед войной ребенок, и он тоже, сын, рассказывал, что он выжил только благодаря тому, что они по фронтам ездили, и их там подкармливали. И домой они уже не возвращались, особенно декабрь, январь, февраль. Мы, говорит, жили исключительно так вот. Но я так представила, то есть, представляете, бомбежка, да, край Ленинграда. Mm-hmm. Немцы там, в нескольких сот метрах. Mm-hmm. Холод -32. Еды, теплых вещей. Об этом я вообще не молчу. И вот я так понимаю, что у меня такая картинка родилась. Она подходит, причем они ездили, она, сын, он был дирижером, и еще 12 музыкантов. И представляете, вот в этом сугробе она поет тихонечко, они тихонечко подыгрывают. То есть как это на холоде, и они ведь не замерзали, не заболевали. Mm-hmm. Вот это вообще удивительно. Вот. И давайте споем «Синий платочек».
Да?
Да.
Давай,
может, получится
попробуем,
чуть-чуть у нас.
Да.
Конечно, ее не перепеть, потому что это определенная культура. Кстати, мне очень нравится ваша фраза, которую я очень часто использую. На одном из концертов «Филармонии души» вы сказали, что когда мы поем, мы молимся. Давайте петь чаще. Это, наверное, ответ на ваш вопрос, который вы в самом начале мне задали.
Когда мы поем, мы меньше грешим.
Меньше грешим, да. И больше молимся. Поэтому они, наверное, так как они не знали веры, им никто не говорил, наверное, по-детски этими песнями и молились, скорее всего.
Синенький скромный платочек падал с опущенных плеч. Ты говорила, что не забудешь ласковых радостных встреч. Порой ночной мы распрощались с тобой. Больше ночек, где ты, платочек милый, желанный, родной? Помню, как в памятный вечер падал платочек твой с плеч, как провожала и обещала синий платочек сберечь. И пусть со мной нет всего. родной, знаю, с любовью ты к изголовью прячешь платок дорогой. Знаю, с любовью ты к изголовью прячешь платок дорогой.
Вот. И так 4 раза в день под артобстрелом. Удивительно.
Я знаю, что маршал Жуков вызывал специально, когда им было не взять высоту или город какой-то, он посылал самолет.
С артистами?
С артистами, с роялем. Все это выгружалось. И после концерта сразу была команда.
Но баянист — это вообще отдельная история, потому что если есть баянист в роте, это значит, рота намного лучше воюет. Поэтому как раз артистов очень сильно любили. А мне еще очень понравилась идея отца... отца Харинова.
Вячеслава.
Вячеслава Харинова, да. Он хотел очень во дворе у себя, у храма, сделать памятник вот этим вот нашим баянистам, что 2 безруких у одного, одной правой нет. Он видел это в деревне, что сидят 2 баяниста и играют 2 руками, только у каждого по 1 руке. Мне кажется, это такой символ вот нашей войны, блокады и вообще военных действий, вот эти баянисты. Это удивительно. Вообще артисты на фронте, мне кажется, что это некие такие... Они же ведь еще умудрялись и быть сестрами, милосердие помогать. То есть они спели и побежали. Так же, как если рассказывать о театре, например, в блокадном Ленинграде, это что-то невозможное, потрясающее, потому что в промерзлых залах шли спектакли, и премьеры довольно-таки быстро выпускались. Артисты абсолютно изможденные раздевались, гримировались, то, что сейчас утеряно, создавали образы, одевались в тонкую одежду и играли спектакли. И если шла воздушная тревога, то спектакль заканчивался. Не заканчивался, останавливался. Артисты шли наверх тушить зажигалки, а зрители спускались в бомбоубежище. После атаки все возвращались в зал, и спектакль начинался с этого места. А еще одно из любимейших моих воспоминаний – это то, что у каждого зрителя должен был быть фонарик. И если гасло, вдруг гас свет в зале, они фонариками высвечивали артистов, и артисты могли продолжать спектакль.
Это интересно, можно тебе такое же сделать в спектакле?
Это в будущем, это у нас в планах есть, конечно, конечно. А как цирковые артисты выступали на фронтах? Это тоже удивительная история. Как они... Вообще это такой некий образ жизни, вернее не образ, а символ жизни, который они приносили на фронты, на фронта, на места боевых действий.
Анечка, ты могла что-то почитать вот, из Ольги Вербовской?
Очень хотела бы, да.
Потому что это было бы очень уместно и логично... И передачу надо же закончить вот таким произведением каким-нибудь.
Конечно, мы не должны забывать, что мы живем в великом городе, городе Санкт-Петербурге, который был Ленинградом. И как бы мы к этому ни относились, хорошо или плохо к советскому строю, но все равно, скажем так, что мы были счастливы. И наша история, наша тема, наша цель – это сохранить это счастье. Угу. Вот. И, конечно же, я хотела бы прочитать отрывок из февральского дневника. Я буду вырывать кусочки, наиболее мной любимые. В этом году, 22 февраля, а в следующем году, 22 февраля, будет... В 1942 году он был написан. Ольга Федоровна написала его за 2 недели. Ее попросили, как раз это были самые холодные и страшные времена, и у нее в январе умер муж любимый. И чтобы не умереть духовно, ее начальник попросил, сказал, пиши это все в стихах. Она говорит, я не могу. Он говорит, напиши. И она написала с чистого листа за 2 недели вот эту замечательную поэму «Февральский дневник». И я сейчас очень мало рассказываю о том, как было. Я просто читаю «Февральский дневник». А в этом году мы возродили акцию. Мы с молодежью читали «Февральский дневник». Приезжали в школу, раздавали тексты. Вы бы видели, какие они инопланетяне. Как они пыкали-мыкали. Но потом все забирали тексты. И потом они нам звонили, говорили, вы знаете, мы стали их учить. Вот это, наверное, самое лучшее, когда идет живой диалог.
Да, да.
«Февральский дневник», Ольга Федоровна Бергольц, январь-февраль 42-го года. Был день как день. Ко мне пришла подруга. Не плача, рассказала, что вчера единственного схоронила друга, и мы молчали с нею до утра. Какие я могла найти слова? Я тоже ленинградская вдова. Мы съели хлеб, что был отложен на день. В один платок закутались вдвоем, и тихо-тихо стало в Ленинграде один стуча, трудился метроном. И стыли ноги, и горела свечка. Вокруг ее слепого огонька образовалось лунное колечко, похожее на радугу. Слегка. Когда немного просветлело небо, мы вышли за водой и хлебом и услыхали дальние канонады, рыдающий, тяжелый, мерный гул. То армия рвала кольцо блокады, вела огонь по нашему врагу. А город был в уездный убран иней. Уездные сугробы, тишина. Не отыскать в снегах трамвайных линий одних полозьев жалоба слышна. Скрипят, скрипят по Невскому полозья на узких санках маленьких, смешных. В кастрюльках воду голубую возят дрова и скарб умерших и больных. Так с декабря кочуют горожане. За много верст, в густой туманной мгле, в глуши слепых обледенелых зданий, отыскивая угол потеплей. Вот женщина ведет куда-то мужа. Слепая полумаска на лице, в руках бидончик. Это суп на ужин. Свистят снаряды, свирепеет стужа. Товарищи, мы в огненном кольце. Скрипят полозья в городе, скрипят. Как многих нам уже не досчитаться. Но мы не плачем. Правду говорят, что слезы вымерзли у ленинградцев. Нет, мы не плачем. Слез для сердца мало. Нам ненависть заплакать не дает. Нам ненависть залогом жизни стала. Отогревает, греет и ведет о том, чтоб не прощала, не щадила, чтоб мстила, мстила. Мстила, как могу, ко мне взывает братская могила на Охтинском, на правом берегу. Как мы в ту ночь молчали, как молчали. Но я должна, мне надо говорить, сестра моя. По горю и печали прозрачны мысли, и душа горит. Уже страданьем нашим не найти ни меры, ни названья, ни сравнения. Но мы в конце тернистого пути, мы верим. Близок день освобождения. Наверное, будет грозным этот день. Давно забытой радостью отмечен. Наверное, огонь дадут везде, во всех домах дадут. На целый вечер двойной жизнью мы сейчас живем. В грязи, во мраке, в голоде, в печали мы дышим завтрашним, счастливым, щедрым днем. Мы этот день уже завоевали. И день ли будет, полдень или вечер? Но в этот день мы встанем и пойдем. Воительнице армии навстречу в освобожденном городе своем. Мы выйдем без цветов, в помятых касках, в тяжелых ватниках, в промерзших полумасках, как равные приветствуя войска. И крылья мечевидные расправив, над нами встанет бронзовая слава. Державе ног в обугленных руках. Ольга Федоровна Бергольц. Но это не все, конечно же. Хотелось бы прочитать все, но когда-нибудь я прочитаю обязательно все. Мы будем читать весь февраль в городе Санкт-Петербурге, везде. Знаете, что это артисты первой передвижной бригады. Читаем вместе с молодежью. Февральский дневник.
А пандемия – это тоже же блокада. Да. Практически. Да. Поэтому это очень и очень актуально для каждого из нас. Этот опыт. Опыт, который это пережили наши предки.
Узелок.
Да.
Тот самый узелок.
Дорогие мои, передача «Лаврские встречи» подошла к концу. У нас в гостях была Анна Загребнева.
Берегите себя.
И помните,